Или как это было раньше.
Основой счастливого детства в СССР было мирное небо над головой, полная семья и жизнь в справедливом обществе. Но это по версии взрослых. Дети выдвигали свои условия для счастья – игрушечные. Мир советской игрушки – это не только отражение радости и бед той поры, но и трогательные воспоминания нескольких поколений. Потертые плюшевые мишки, куклы в простеньких ситцевых платьицах, голубоглазые пупсы. С ними ушла целая эпоха. Конечно же, они не были такими яркими, как в настоящее время, но их очень любили. Советские куклы были скромны и непритязательны. Голову, ноги и руки делали из пластмассы розового цвета. Туловище могло быть тряпичным или также пластмассовым. Волосы, как правило, светлые, плохо расчесывались. Кукол в верхней одежде не было. Все они были одеты в пестрые летние платьица и ситца. К ним можно было докупить ситцевое одеяльце, крошечную посуду из алюминия или фарфора, колясочку и кроватку.
В мое детство, я помню, игрушки были в основном пластмассовые. Потом, значит, уже пошли такие куклы, что уже искусственные волосы там были. Но для нас в советское время купить куклу, это было очень дорого такое, потому что она стоила где-то 5 рублей, а если ей купить такую поменьше, то где-то около 2 рублей стоила. Но в основном я играла с пупсиками. Ну, честно сказать, я до 8 класса играла с куклами, шила им одежду. Когда у меня уже такие более дорогие куклы появлялись, пластмассовые, вот с волосами такие красивые. Ну, самая дорогая эта кукла, когда были глаза, закрывались, открывались. Вот эти, про которых я изначально говорила, что они стоили 5 рублей, а то и выше. Это было дорого для нас. А так в основном нарисованные глаза, там губы, все. Ну, были волосы. Прически делали им, вообще носились и укутывали их. И одежду из всяких так, шубок стареньких каких-нибудь, так из мехов там делали им, шили. И вот в этом у нас и привилась еще тоже вот мода такая, тоже уже вот одеваться на бальный там или повседневный, там, в школу отправляли. Ну, очень хорошее. Я скажу, что мое детство советское было хорошее. Я помню, когда еще вот родители мне купили куклу, наверное, с косичками. Вот это для меня вот было что-то, потому что первая, когда кукла была, она была с короткими волосами, у нее были такие голубенькие глаза, Катя ее звали, значит, платьице у нее ситцевое было. И вот что заметно было, что вот мы, дети, ходили вот в таких же нарядах, в ситцевых платьях, и вот такие же куклы были. И у них еще были носочки и туфельки. Вот это мне запомнилось. Как-то, знаете, жалко было оставлять этих кукол. Когда новые пошли, вот ты как будто предаешь. Вот что-то такое дорогое для тебя, любимое, ты передаешь. Когда я даже после 8 класса поехала учиться, и мои куклы остались дома, младшие играли, я когда приезжала, и вот и мне прямо это как бы душа болела, почему-то они так не ухаживают за ними, как я.
До сих пор во многих семьях где-нибудь на антресоли можно увидеть неваляшку, Ваньку-встаньку. Эта ярко-красная игрушка приводила в восторг или же в отчаяние малышей, старавшихся уложить ее спать. Красный мяч с сине-белыми полосами находился в любой советской семье. Футбол, вышибал, пионербол – этот мяч был универсальным и подходил для всех дворовых игр. У советского школьника не было айфонов и айподов и Sony PlayStation. Все это воплощал в себе кубик Рубика, главный объект желания начала 80-х. Культовый советский автосимулятор «За рулем» был мечтой любого советского мальчишки. Для сегодняшних детей управление магнитной машинкой по крутящемуся кругу с примитивной разметкой воспринимается примерно так, как для владельца смартфона переговоры по рации времен Первой мировой войны. Но тогда это было самым продвинутым игровым девайсом. Кстати, машинкой можно было управлять на трех скоростях.
Mm-hmm.
Одной из любимых игрушек моего детства была игра «За рулем». Эдакий савдеповский предшественник Need for Speed. Эта игра представляла собой такую стационарную платформу, на которой находился руль, рычаг переключения скоростей, их было три, и вращающийся диск, на котором посредством магнита прикреплялась машинка. И вот она ездила по кругу, это было типа как улицы, там были деревья, туннели. Смысл этой игры был, чтобы машинка беспрепятственно въезжала вот в эти вот туннели. Когда машинка терялась, ее заменяла булавка, что было не менее увлекательно. Подключая воображение, в эту игру, ну, я мог играть часами.
Главный игровой гаджет 80-х – игра «Электроника, ну погоди». Волк должен поймать в корзину как можно больше яиц, поставляемых курами с четырех сторон. За каждое пойманное яйцо засчитывалось очко. За каждое разбитое яйцо очко снималось. Набрав 200 очков, игрок получал призовую игру. Во время игры периодически в верхнем углу экрана появлялся заяц, и тогда можно было заработать бонусные очки. Интересно, что среди советских психологов возникали вопросы к «Ну погоди». Было мнение, что дети в процессе игры начинают себя ассоциировать с негативным персонажем – волком, и что это может сказаться на правильности их социальных установок. Каждый советский ребенок также мечтал о железной дороге, сделанной в ГДР. Она представляла собой комплект из моделей реальных поездов, вагонов, рельсов, стрелок, железнодорожных переездов, семафоров, вокзалов, домов и мостов. И всей этой альтернативной реальностью можно было управлять пультом управления. Восточно-германский бренд «Рика», который являлся самым известным в СССР производителем детских железных дорог, вызывал трепет у советских школьников поболее, чем сегодняшние Sony PlayStation и Xbox. Базовый комплект, самый простой, стоил порядка 20 рублей, а стоимость самых навороченных версий доходила до 50 рублей, чуть меньше половины средней зарплаты.
Без преувеличения можно сказать, что самая желанная игрушка любого советского ребенка – это была железная дорога. Но железная дорога была не отечественного производства, а именно производства Германской Демократической Республики. Хотя наша промышленность, наши игрушечные фабрики тоже выпускали железные дороги, но они, конечно, не могли сравниться с немецкими железными дорогами. Потому что у немецких железных дорог была очень высокая степень копийности. Ну, то есть они были максимально приближены к оригинальным. Но вся проблема заключалась в том, что, во-первых, такие железные дороги, именно немецкие, они стоили относительно дорого. При средней зарплате около 200 рублей железные дороги немецкие стоили от 20-25 рублей до 50 и даже больше. И еще одна трудность заключалась в том, что такую немецкую железную дорогу можно было купить только в каких-то крупных столичных городах или городах областного значения, и то не во всех. В основном это были Москва, Ленинград тогда назывался, ну и еще какие-то относительно крупные города областного или краевого значения. Ну, мою игру мне купили родители тоже в Москве, в Центральном детском мире. По примеру моего друга, который жил тоже в Москве, он тоже очень давно хотел в качестве игрушки железную дорогу получить. Очень долго просил своих родителей. Ну и, наконец, настал такой момент, что вот мы были проездом в Москве, встретились с ними, ну и, естественно, уговорили уже так обоюдно родителей поехать в детский мир для начала. Ну, а так как в детском мире там продавались эти железные дороги, то и мне повезло, мне родители тоже купили, так как и моему другу, железную дорогу. Вот. Но те железные дороги, они из себя представляли так называемые базовые комплекты. То есть в коробках продавался какой-то минимальный набор рельсов, вагонов и локомотивов. Ну, играл я несколько лет, в течение, наверное, 3-4 лет. Конечно, не постоянно, потому что в какой-то момент это становилось неинтересно. Неинтересно то, что просто паровоз у тебя с вагонами, даже с переменной скоростью, которую ты мог сам регулировать, движется паровоз по кругу. Но у меня, к сожалению, не было возможности как-то расширить, улучшить, дополнить свою железную дорогу, потому что я жил в другом городе. После покупки железной дороги я, наверное, без преувеличения, можно сказать, был одним из самых счастливых немногочисленных обладателей такой игрушки. как железная дорога, которую и игрушкой-то назвать, скорее всего, неправильно. Потому что это, скорее всего, была модель железной дороги. Ну, наверное, поэтому эта железная дорога, именно немецкая железная дорога, и была самой такой желанной игрушкой, и такое восхищение наибольше она вызывала. Вот. И, конечно, еще имеет значение то, что, к сожалению, не всем детям она была доступна. И по цене, и невозможно было ее купить в любом городе или поселке бывшего Советского Союза.
Почти каждый ребенок имел цветную юлу, которая издавала веселые звуки при вращении. А калейдоскоп своими чудными узорами просто вызывал восхищение. Цветные меняющиеся узоры будоражили сознание. Пожалуй, каждому хотелось узнать, какое волшебство скрывается в нем. Когда калейдоскоп разламывали, то разочарованию не было предела, так как внутри оказывались только зеркала и несколько цветных стеклышек. Также вспоминается пластмассовая лошадь на колесиках, она была у каждого ребенка. На такие игрушки в те времена был просто бум. Среди игрушек были и коллекционные металлические машинки. Они имели высокую цену, но и отличались хорошим качеством. Такие машинки стоили 10 рублей. А вот книжки, раскраски, мячики, скакалки, надувные игрушки стоили копейки. Игрушки Советского Союза были милые, смешные и дорогие сердцу. До сих пор они вызывают чувство теплоты и ностальгии. Ведь такие игрушки – это кусочек детства, который хранит в себе воспоминания о тех годах, когда мы были маленькими и не имели забот. Такие игрушки могут поднять нам настроение, несмотря на то, что мы стали взрослыми и имеем своих детей. Старые советские игрушки вызывают чувство ностальгии, но и не более того. Очевидно, что они сильно проигрывали во внешнем виде и функционале своим зарубежным современникам. При этом они дороги нескольким поколениям советских детей, для которых они являются символом ушедшего счастливого детства.
Дорогие товарищи! Или как это было раньше.